Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 18 главы 3 книги Царств. Давайте внимательно рассмотрим, как происходило соревнование между Илией и пророками Ваала. Это одна из самых драматичнейших сцен во всем Писании. Прочитаем стихи с 25 по 28. «И сказал Илия пророкам Вааловым: «Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог, может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Пророки Ваала устраивают настоящий спектакль. Илия сначала просто сидит и скептически наблюдает за ними. Потом они начинают призывать Ваала, но ничего не происходит. Они вскакивают на жертвенник и начинают прыгать на нем. Однако и это не помогает. Их поведение становится истеричным. В конце концов, они начинают колоть себя ножами и копьями. Все покрываются кровью. Они уверены, что это уж точно заставит Ваала действовать. А Илия, ко всему прочему, говорит им: «Послушайте, быть может, ваш Бог уехал в отпуск. Тогда вам придется подождать, пока он вернется. А может быть, он спит после обеда. Тогда кричите погромче, чтобы разбудить его». Илию, как видим, это представление очень развеселило. А народ Израиля, тем не менее, за всем этим очень внимательно наблюдает. Вы знаете, Мартину Лютеру приписывают слова: «Если один человек находится с Богом, то он уже в большинстве». Лютер по собственному опыту знал, что это правда. Илия тоже понял это на своем собственном опыте, когда все Северное Царство отошло от Бога. При Ахаве и Изавеле ведь произошло практически полное отступление от веры. Илия остался тогда совершенно один. Да, были еще 7000 человек, которые не подчинились Ваалу, но они скрылись в горах. Ни один из них не остался, чтобы поддержать Илию. Илия даже не знал, что они существуют, пока Бог не сказал ему об этом. Итак, Илия восстал против поклонения идолам. Можно сказать, что он восстал против новой нравственности и рок-музыки в церкви. Он отверг многое из того, что тогда происходило, и отказался идти на компромисс с пророками Ваала. Когда эти пророки приняли новый символ веры и отвергли Слово Божие, Илия восстал против них. Несколько лет назад я оказался как раз там, где Илия и пророки провели это состязание. Гора Кармил возвышается над заливом Хайфы в Средиземном море. Гора эта представляет собой длинную гряду. На восток от нее, в долине Ездрелонской, находится Мегиддо. В этом замечательном месте и стоял Илия, одинокий и величественный. После долгих и безуспешных попыток пророков Ваала он заскучал. Потом он иронически улыбнулся, и в его голосе появился едкий сарказм. Он стал насмехаться, даже глумиться над этими шарлатанами. И, наконец, он презрительно отмахнулся от них. Прочитаем 29 и 30 стихи. «Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. Сейчас Илия полностью положился на Бога. Жертвенник Господень разрушен, но Илия восстанавливает его. Наступает драматический момент. Как вы думаете, что привело сегодня к расколу в нашей стране? Я согласен, что этому существует много объяснений. Но основное, главное – уход от веры в Бога. Было время, когда основанием для единства нашего государства был живой Бог, и это записано в нашей Конституции. Мы были ответственны перед Ним. Было время, когда наш народ верил в то, что в основании всего стоит Библия. Кто же расколол нашу страну? Те, кто начал разделять Слово Божье. Именно это и привело к расколу. Сегодня многие говорят: «Давайте объединимся». Это лицемерие. Объединимся. А на какой основе? Невозможно объединиться, не имея никакого основания под таким объединением. Это похоже на историю о человеке, который шел по джунглям Африки и встретил слона. Слон спросил его: «Куда ты идешь?» Человек ответил: «Никуда». Тогда слон сказал: «Я тоже никуда не иду. Давай пойдем вместе». Именно так люди сегодня пытаются объединиться. Они хотят договориться ни о чем. Друзья мои, невозможно объединиться, если нет того, вокруг чего нужно объединяться, и того, что поможет вам держаться вместе. А жертвенник именно и был таким местом объединения. Или восстановил его. Читаем далее стихи с 31 по 33. «И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: Израиль будет имя твое. И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместительностью в 2 саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: «Наполните 4 ведра воды и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова». Заметьте, Израиль был единым народом. Не Израиль и Иудея, не Самария и Иерусалим, но все 12 колен. Один народ, Израиль. Итак, Илия построил жертвенник во имя Господа. Затем он сделал ров вокруг жертвенника, положил дрова и рассек тельца. После этого он приказал наполнить 4 ведра воды и вылить их на жертву и на дрова. До источника воды было далеко. Когда я стоял на горе Кармил, я думал о том, сколько же времени понадобилось, чтобы принести сюда 4 ведра воды. Путь не близкий, но Илия никуда не спешил. Прочитаем 34 и 35 стихи. «Потом сказал: „Повторите“, и они повторили, и сказал: „Сделайте тоже и в третий раз“, и сделали в третий раз, и вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою». Воду принесли, но Илия посылает людей принести ему воды во второй раз. Однако и этого ему было недостаточно. Он в третий раз посылает за водой. Если бы вы посмотрели на Илию в тот момент, вы бы наверняка увидели на его лице снисходительную улыбку. Знаете, что она означала и почему Илия лил воду на жертвенник? Только Бог может сделать невозможное. Несколько ведер воды не могут помешать огню, если этот огонь угоден Богу. Вот почему Илия решил залить все водою. Он мог хоть целый день лить воду, и все равно огонь бы разгорелся. Илия научился зависеть от Бога. Вспомните, когда Илия стоял у ручья и смотрел, как тот пересыхает у него на глазах. В этот момент он понял, что он сам всего лишь такой вот ручей, по которому может все-таки потечь вода. Потом, заглядывая в пустую катку для муки, он тоже учился славить Бога. Ведь из этой пустой катки Бог кормил Илью, вдову и ее сына в течение долгого времени. А потом Илья узнал, что он труп. Он понял, если что-то нужно сделать, это может сделать только Бог. И вот он теперь стоит и усмехается. Я уверен, что у него было чувство юмора, и у Бога тоже есть чувство юмора. Илья, быть может, говорил про себя: «Господи, если ты не сделаешь всего этого, то никто этого не сделает». Прочитаем 36 стих. «Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и сказал: „Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделай все по слову Твоему“». Друзья мои, и нам тоже следует осознать тот простой факт, что если Бог не сделает что-то, этого никто не сделает. Вы понимаете, о чем молился Илия? Это краткая молитва, одна из величайших молитв в Писании. Он говорит: «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев». Илия говорит «Израилев», а не «Иаковлев». Почему? Имя Израиль было дано не 12 коленам, а одному народу. Илия также говорит в этой молитве: «Да познает всей день, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой, и сделал все по слову твоему». Мы должны быть уверены в том, что все, что мы делаем в соответствии с волей Бога. Нет смысла сначала делать то, что нам хочется, а потом уже приходить за Божьим благословением. С Богом так не поступают. Чтобы получить Его благословение, вы должны идти по тому пути, который указывает Он. Мы не имеем права ничего требовать от Бога. Сам Он может требовать от нас многого, а вот мы не должны ничего от Него требовать. Он не какой-нибудь посыльный, который прибежит по первому вашему зову. Мы должны молиться в соответствии с Его волей. Прочитаем 37 стих. «Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». В этом стихе Илия молится о славе Божьей. Именно слава Божья движет рукой Божьей. И что же происходит? Прочитаем стихи с 38 по 40. «И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: „Господь есть Бог, Господь есть Бог“. И сказал им Илия: „Схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся“. И схватили их, и отвел их Илия к потоку Киссону, и заколол их там». Илия жестоко поступил с пророками, не правда ли? Но таким образом он окончательно избавился от вероотступничества и ереси. Теперь давайте прочитаем, как Илия молится о дожде. Начнем с 41 стиха. «И сказал Илия Ахаву: „Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя“». Когда народ снова обратился к Богу, пришел дождь и благословение. Прочитаем стихи с 42 по 45. «И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверх кормила и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими, и сказал отроку своему: „Пойди, посмотри к морю“. Тот пошел, посмотрел и сказал: «Ничего нет». Он сказал: «Продолжай это до 7 раз». В 7-й раз тот сказал: «Вот небольшое облачко поднимается от моря величиною в ладонь человеческую». Он сказал: «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо сделалось мрачно от тучи, от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изреэль. Пророк Илия был великим человеком. Чтобы люди поняли, что засуха была не простым стихийным бедствием, а наказанием Божьим, она закончилась так же, как и началась, по велениям Илии. Илия предупредил, что приближается дождь. Однако сначала ничего не было видно, только синее небо и синее море. Когда же слуга Илии в 7-й раз посмотрел, то увидел облако величиной с человеческую ладонь. Облако быстро увеличилось, и вскоре небо стало темным от туч, а вода залила пересохшую землю. Прочитаем 46 стих. «И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изреэля». Илия сказал Ахаву, чтобы тот побыстрее уезжал, потому что скоро вода в ручье поднимется, и он не сможет пересечь его. А затем Илия побежал. Почему он побежал? Я думаю, просто так, под наплывом чувств. Илия ведь был такой же человек, как и мы с вами. Им тоже порой руководили чувства. Ему не было чуждо ничто человеческое. И мы вскоре увидим, насколько человечен он был. Теперь давайте перейдем к изучению 19 главы 3 книги Царств. В ней мы узнаем, как Ахав докладывает Иезавели о том, что Илия убил всех пророков Ваала. Иезавель со своей стороны клянется убить Илию. Он трусливо бежит в Версавию, оставляет там своего слугу, уходит в пустыню, ложится под можжевеловым кустом и просит себе смерти. Совершенно очевидно, что Илия страдает от нервного истощения. Он опустошен физически и морально, поэтому Бог посылает ему питательную пищу и крепкий долгий сон. Потом он показывает Илии захватывающее зрелище – ураганный ветер, землетрясение и пожар. Илии все это нравится. После этого Бог посылает Илию обратно, в гущу опасных событий. По дороге Илия призывает Елисея стать его преемником. Но сначала мы прочитаем о том, как Илия бежит от Иезавели. Трудно поверить в то, что перед нами все тот же Илия, который поразил 450 пророков Ваала на горе Кармил. Кажется, что это другой человек. Однако этому есть объяснение. Прочитаем стихи с 1 по 3. «И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра, к этому времени, не сделаю с твоею душою того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. Как видим, Иезавель посылает Илии угрожающее послание. Но недавнее сражение с ложным поклонением в народе истощило энергию и силы Илии. Когда он услышал, что Иезавель пообещала его убить, он поступил очень странно и неожиданно. Как и Симон Петр, который, отведя глаза от Господа, увидел волны и начал тонуть, Илия также потерял все свое мужество и убежал. Он пришел в Версавию, что находится далеко на юге в пустыне. Любой, кто забрался бы так далеко, мог считать себя в полной безопасности от северного правителя. Но Илия, придя в Версавию, оставил там своего слугу и еще целый день шел дальше. Прочитаем 4 стих. «А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: „Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих“». Согласитесь, это совсем не похоже на того человека, который на вершине горы Кармил вызвал на состязание всех пророков Ваала. Сейчас, в этой пустынной местности, на другом конце страны, он забрался под можжевеловый куст, прячась от женщины и Иезавели. А ведь Ахав даже не пытался арестовать или убить Илию. Но Иезавель ненавидит его, и она, конечно же, приложит все усилия, чтобы покончить с ним. Мы должны помнить, что Илия испытал настоящее потрясение, когда стоял перед жертвенником, молился Богу и видел, как с неба сошел огонь. Затем последовала казнь пророков Ваала. А затем разразилась сильная буря, которая явилась настоящей великой победой Илии. Когда Ахав вернулся и доложил Иезавели о том, что произошло, она тут же послала Илии срочную депешу, в которой говорилось: «Я все равно до тебя доберусь, так и знай». Иезавель — это самая опасная женщина во всей Библии. Илия отвернулся от Господа и убежал туда, куда не ступала нога человека. Он пришел в Версавию, но не остановился даже там, а продолжал бежать. Наконец он почувствовал, что ушел достаточно далеко, и она уже не сможет его найти. Честно говоря, когда я представляю себе, как он забирается под можжевеловый куст, мне становится за него стыдно. Уверен, что какой-нибудь набожный христианин с удовольствием использовал бы эту возможность и посоветовал бы Илии всегда улыбаться и оставаться веселым и жизнерадостным. Он бы напомнил Илии, что в Библии есть 28 стих 8 главы послания к римлянам. Но позвольте вам заметить, что вы едва бы смогли заставить Илию улыбнуться в тот момент, когда он сидел под можжевеловым кустом. Вы можете критиковать Илию, винить его, осуждать, утверждая, что он недостаточно доверял Богу. Некоторые, быть может, даже скажут, что он опозорил Бога. И в самом деле, что случилось с ним? Тот ли этот человек, пророк, который бросил вызов пророкам Ваала? Тот ли этот человек Божий, который сказал: «Если Господь наш Бог, следуйте за Ним»? Какой недуг поразил его? Откуда взялась эта напасть? Одна из вероятных причин — его физическое состояние. Илия слишком много работал, слишком много волновался и был физически истощен. После того, что произошло на горе Кармил, он мог тут же свалиться без сознания. Выполнив тяжелейшую задачу противостояния стольким врагам во имя Бога, он оказался без сил. Илия никогда бы не убежал от Иезавели, если бы не довел себя до такого состояния. Сегодня нам нужны люди, которые хотят по-настоящему работать для Бога. Многие любят хвастаться тем, как они посвящают себя Богу. Но на самом деле они настолько ленивы и беспечны в служении для Господа, что хуже и не придумаешь. А вот об Илии такого никак нельзя было сказать. Он оказался под можжевеловым кустом, потому что у него просто не осталось сил. Давайте же и мы будем снисходительны к нашим братьям и сестрам, когда они устают и изнемогают. Поэтому мы продолжим изучение 19 главы 3 книги Царств в нашей следующей передаче. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.